Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Много важных событий последних дней хотелось бы сегодня обсудить. Начало судебного процесса по делу Ходорковского и Лебедева, символическую перезагрузку российско-американских отношений в Женеве. Начнем мы разговор с подведения итогов первого года правления Дмитрия Медведева. Я приветствую наших гостей. В Москве эксперта фонда Карнеги Машу Липман, в Вашингтоне политолога Андрея Пиантковского. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Да, может быть, не все заметили, но Дмитрий Медведев правит ровно год. Давайте вспомним, какие были настроения год назад, когда окончательно стала ясна схема тендемократии, а баррель нефти стоил $130. Казалось, мне во всяком случае, да и мало кто что возражал по существу, что очень прочная конфигурация власти установлена на долгие годы, и через 10 лет президентом России будет Путин или Медведев, и через 20, ну, как в Белоруссии, Венесуэле или Гвинее-Бисау, которая на днях появилась в заголовках новостей. Но вот прошел год, и в мире произошли перемены, пошатнувшие уверенность в том, что политическое время остановилось. Впрочем, сегодня все цитируют аналитический доклад американского центра Стрэтфор, в котором говорится, что экономический кризис лишь упрочит политический режим, поскольку в обществе, цитирую, продолжает доминировать советский менталитет и уверенность в том, что интересы государства превыше благосостояния личности. Вывод, с которым, наверное, можно согласиться. Маша, добрый вечер. Как вам видятся итоги первого медведевского года?
Мне представляется, что те надежды на либерализацию или, как многие говорили тогда, оттепель, которая ассоциировалась с приходом нового президента в России, были необоснованы. Мне и тогда казалось, что они необоснованы на пике ожиданий, который пришелся на май и на июнь. Я бы обратила внимание на то, что думали тогда российские граждане. Был опрос, который был проведен совсем незадолго до выборов, он был в феврале 2008 года, и людей спрашивали о том, когда Медведев будет выбран, станет ли он, собственно, главным лицом в России. Так считали тогда 23%. А сегодня таких людей осталось 12. Вот год Медведев является президентом, всего лишь 12% считают, что он, как ему положено, вообще говоря, по Конституции, является главным лицом, который в России принимает решения. Примерно 50% наших сограждан считают, что поровну делится власть, такой вот мирный, спокойный взгляд на вещи, и примерно треть считает, что главным является Путин, и эта цифра выросла тоже за этот год. Это что касается граждан в целом. Если посмотреть на то, что считают, собственно, люди, такие как мы, вот политические аналитики, то тут, мне кажется, установился все-таки полный консенсус по окончании этого года, что Медведев является младшим партнером в этом тандеме, и то, что он стал президентом благодаря Путину, Путин, собственно, его и выбрал президентом, он обязан был и своим выдвижением, и своей популярностью Путину, то, что Путин остается неформальным лидером, передав формальные полномочия Медведеву, мне кажется, что на сегодня в этом сомнений уже ни у кого нет.
Андрей Андреевич, добрый вечер. У Маши Липман не было надежд на оттепель, не осталось их и сейчас. У вас, кажется, тоже не было. Но, может быть, что-то в событиях первого медведевского года произошло, такие надежды внушающие?
Видите ли, операция «Наследник», конечно, была идеально продумана до мелочей, как операция продолжения самовоспроизводства Путина во власти. Я согласен и с Машей, и с большинством наблюдателей, что, конечно, Путин является сейчас реальной властью в стране. Но произошли события, которых никто не предвидел. Глубокий экономический кризис. И с каждым днем этот кризис подрывает позиции Путина. Во всей этой операции оказалось, существует громадная ошибка. А тот факт, что Путин занял пост премьер-министра. Ну почему это сделал, это легко объяснить, потому что продумывалось, конечно, в какой-то выбранный Путиным момент отставка Медведева, передача ему Путину обратно власти, а по Конституции при этом выборы проводит и 3 месяца является исполняющими обязанности президента премьер-министр. Путину не хотелось вводить какого-то третьего лица в этой комбинации. Но в результате он оказался сейчас на расстрельной должности премьер-министра, на которого традиционно в российском политическом сознании возлагается ответственность прежде всего за экономическое положение. И вот тот короткий эпизод, как-то заплепнувшийся с поправками к Конституции, продолжение срока президентства до 6, мне кажется, отражал понимание Путина растущей опасности и желание его форсировать смену власти. Но события развивались так быстро, кризис настолько углублялся, что теперь уже вот это прыжок Путина обратно на место президента уже всеми абсолютно воспринимался бы как дезертирство, и эта комбинация сломалась. Поэтому, мне кажется, вот эта тандемократия, несмотря на абсолютно подчиненную роль Медведева и полное отсутствие у него каких-либо признаков активности, она вступает в определенную такую стадию непредсказуемости.
Слабый или не слабый, самостоятельный или не самостоятельный, но Дмитрий Медведев войдет в российскую историю, поэтому каждая деталь его характера интересна, тем более, что единственная надежда на перемены, чтобы мы не говорили, связана, сейчас все-таки с ним. Маша, давайте я сформулирую вопрос так. Что в Медведеве нового, не путинского? Ведь это есть.
Да, конечно, есть. И прежде всего, это, собственно, его происхождение. Все-таки он не из органов. И это существенно. И он моложе, у него другой бэкграунд, у него несколько иной взгляд на мир, у него другое было в прошлом. Это все, конечно, имеет значение. И вообще говоря, поскольку выбор-то был путинский, да, это он решал, кто будет именно его преемником. Он все-таки из этого тоже исходил. Он не то, что для него секрет, что Медведев не является его коллегой по КГБ, ФСБ. Это действительно имеет место, и многое из того, что говорил Медведев, собственно, и давало основания тем, кто более оптимистично смотрел на вещи, говорить о том, что грядет какая-то оттепель. Очень много он говорил про правовое государство, про необходимость преодолевать правовой нигилизм. Действительно, может быть, этой риторики было несколько больше, чем у Путина, хотя заметим, что Путин тоже довольно много, особенно там в первый свой срок, да и во второй тоже, говорил всяких благомысленных вещей, излагал всякие добрые намерения. Разрыв между риторикой и реальной политикой так же глубок у президента Медведева, как он был и у президента Путина. Поэтому чтобы там какие бы слова ни говорились и какой бы бэкграунд ни был, факт остается фактом, политика остается точно такой же в том смысле, если в самых широких терминах говорить, что власть монополизирована или узурпирована маленькой группой лиц, причем даже неизвестно, сколько этих лиц там есть, кроме двух главных, кто еще участвует в принятии решений. Кому-то из российских аналитиков принадлежит остроумное наблюдение, что в каком-то смысле система принятия решений даже менее прозрачна, чем в Советском Союзе, где было политбюро, мы уж, по крайней мере, знали, сколько этих людей. Более того, мы знали их всех в лицо, и даже время от времени их можно было там пересчитать на мавзолее, посмотреть, в каком порядке они стоят, об этом судить о расстановке сил. Сейчас у нас только одни догадки. И в этом смысле система совершенно не меняется. И риторика риторикой, а все, что в сфере права происходит, и прежде всего, уж если мы разговариваем сегодня, этот второй процесс Ходорковского, свидетельствует о том, что преодоление правового нигилизма и укрепление правового государства на деле не является приоритетом этого нашего нового президента.
Вот раз Маша заговорила о деле Ходорковского, давайте разберемся. Есть две точки зрения. Одна состоит в том, что Медведев, если бы он мог, Ходорковского бы выпустил, но не дают Путин и Сечин. Вот Марк Курнов говорил в нашем эфире примерно так. По другой версии, все, в том числе и Медведев, видят в Ходорковском опасного политического конкурента и намерены упрятать его за решетку навсегда. И в этом смысл нового суда. Андрей Андреевич, что вы думаете, зачем понадобился этот суд?
Ну, я думаю, что при, в общем, одинаковом векторе отношения к Ходорковскому у Сечина и Путина опасаться возвращения его на свободу гораздо больше, чем у Медведева. Кстати, интересно, насколько я припоминаю, в отличие от очень многих деятелей того времени, Медведев не участвовал активно в такой травле Ходорковского. Он не выступал в его защиту, как Касьянов, но и не усердствовал в гонениях на него. Я все-таки думаю, что это, казалось бы, абсолютно бессмысленный для престижа и имиджа власти процесс, задуман как раз вот той самой радикальной антиходорковской группой силовиков, чтобы и в этом вопросе окончательно повязать Медведева, сделать его соучастником расправы и демонстративно указать ему то место, которое он занимает, ну, пользуясь их лексикой у кремлевской параши.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – политические эксперты Маша Липман и Андрей Пиантковский. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Мы обсуждаем итоги первого года правления Дмитрия Медведева. Давайте послушаем первые звонки в нашу студию. Олег из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот когда шла предвыборная кампания в Соединенных Штатах, я в передаче «Карамурзе» сказал, что только какая-то чрезвычайная ситуация может помочь победить таким кандидатам, как первая женщина и первый негр. Ну и мы знаем, что эта чрезвычайная ситуация состоялась. А возвращаясь на нашу почву, вот если бы экономический кризис возник бы сам по себе, без всяких внешних событий, то, несомненно, Медведев мог бы отправить Путина в отставку. Я думаю, что это бы получилось. Но ведь перед тем, как случился глобальный экономический кризис, произошло событие, которое вообще не имеет никакого рационального объяснения, если никто не предполагал кризиса. Это война с Грузией. Так, может быть, все-таки кто-то действительно спровоцировал Саакашвили? Может быть, это было... кто-то понимал, что все катится в тартары, и нужно перенести игру на поле, где Путин гораздо больше подходит, чем Медведев. По выражению Высоцкому, как школьнику драться с отборной шпаной.
Очень интересная точка зрения, Олег. Маша, что вы скажете?
Ну, я бы не стала преувеличивать возможности планировать такие драматические события, как война в Грузии, кризис и так далее. Мне кажется, немножечко мы преувеличиваем, или слушатель в данном случае преувеличивает возможности тех в Кремле, или я уж не знаю, где он их видит, которые все видят наперед и представляют себе развитие событий. Мне кажется, что возможности Медведева отправить Путина в отставку, безусловно, имеющиеся в соответствующей с Российской Конституцией, повторяю, формально Медведев имеет больше полномочий, чем Путин. Но у нас существенны в России не формальные полномочия, не формальные институты и не писанная Конституция, а неформальные сделки и договоренности, и расстановка сил, и кто чей клиент, кто кому лоялен, кто кого куда назначил. И с этой точки зрения Медведев, хотя и является президентом, Путину во всем уступает. Он, прежде всего, Путину обязан своим президентством, и этого еще пока никто не забыл. У Путина контроль над силовиками, у Путина контроль над деньгами, над ресурсами, которые имеются в стране. И сегодня эта распределительная функция, которая вообще является основной функцией государственного управления в России, сегодня еще мощнее в связи с кризисом. И в этих условиях именно Путин, а не Медведев, является тем арбитром, признанным арбитром в борьбе группировок, в борьбе вот тех кластеров, что ли, в которых сосредоточена власть и собственность в России. Они его, Путина, признают своим арбитром, не Медведева. И именно вот в этой борьбе реализуется российская политика. Она у нас не публичная, она у нас вот такая подковерная, и Путин ее арбитр. И тем самым, по крайней мере, по этим трем очень важным параметрам, Путин является лицом гораздо более важным, чем Медведев. И у Медведева просто не хватает рычагов и ресурсов, чтобы его уволить, даже при наличии у него формальных полномочий. Кризис, не кризис, и война в Грузии, не война в Грузии, мне кажется, это ничего не изменило.
Звонок Аллы Павловны из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, вот совершенно, я как пенсионерка, я не чувствую, что у нас другой президент. Все как было, так и осталось. Вот Медведев в интервью с испанскими тележурналистами сказал, что оппозиционеры кричат, что вот надо долой власть, долой правительство. Вот мне очень не понравился тон его. Это не тон... человека, который вырос в профессорской семье, но ему задали неудобный вопрос. Вот он и показал свое лицо. А кричит больше всех, мне кажется, Путин. Он кричит по всем программам телевидения о том, как они заботятся о пенсионерах. Вот вчера я получила пенсию 156 рублей. Это 5 рублей и 6 копеек в день. Что на эти деньги мы можем купить? А квартплату у нас повысили в 1,5 раза.
Спасибо, Алла Павловна, за ваш звонок. Действительно, на этой неделе, благодаря настойчивости испанской журналистки Пилар Бонет, мы узнали, что Медведев читает интернет-сайты радикальной оппозиции. Андрей Андреевич, согласитесь, вряд ли можно было представить, что Путин зашел, скажем, на сайт Грани.ру и прочитал вашу статью, просто что ему пришло в голову это сделать. Тут мы все-таки имеем дело с человеком, который признает существование другой точки зрения. Не знаю, радует вас это или пугает тон Медведева, как Аллу Павловну напугал.
Ну, что касается Путина, просто у него другие источники получения информации. Я думаю, определенные выдержки с моих статей кладутся ему на стол специально подчеркнутые. А вот я полностью согласен с самой Павловной. Она даже по своей врожденной интеллигентности несколько смягчила тон высказывания Медведева. Он говорил, не кричат, он говорит, орущие о демократии маргиналы. Вот это действительно лицо этого профессорского сына, а не гладенькие формулы о том, что свобода лучше, чем не свобода. И, кстати, таких цитат я вам могу сколько угодно из Иосифа Виссарионовича Сталина надергать. А вот возвращаясь к тому, что Маша говорила о полной несамостоятельности Медведева, я, конечно, согласен с этим. Он никогда не посмеет бунтовать против поставившего его дяди Володи. Но дело в том, что углубляющая атмосфера экономического кризиса подрывает позиции Путина как вот этого арбитра среди кланов, пахана вот всей этой разветвленной системы, и в определенные моменты им покажется, что он становится их обузой для них и, более того, идеальным кандидатом на козла отпущения. И тогда вот может повториться историческая сцена, когда в кремлевские покои Медведева войдет группа каких-то решительных мужчин и скажет ему: «Ступайте царствовать, государь».
Вот, между прочим, пресс-секретарь Путина Песков утверждает, что правительству уже почти удалось справиться с кризисом, хотя и не окончательно. Звонок Марины Николаевны из Москвы. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Вот вы знаете, чем дальше, тем мы, так сказать, в трясину опять вот этой, так сказать, непрозрачной нашей политики опускаемся. Вот у меня такой вопрос. Вот я уверена, что никто не мог предугадать падение коммунистического режима. Даже вот, но ни один человек на земном шаре не думал, что она рухнет мгновенно. Вот как вы думаете, до какого нам этапа надо вот дожить будет, чтобы мы, так сказать, могли бы вот предсказать падение вот нынешнего режима?
Ну, вот видите, как в докладе Центра Стратфор, который я уже цитировал, говорится, что экономический кризис только упрочит политический режим в России, поскольку в обществе продолжают доминировать советский менталитет и уверенность в том, что интересы государства превыше благосостояния личности. Маша, что вы ответите Марине Николаевне? Сколько ждать?
Действительно, предугадать крах режима советского и всей коммунистической системы было трудно, но надо все-таки отметить, что та экономическая пропасть, которая разверзлась перед Горбачевым, когда он начал перестройку, она, конечно, несопоставима все-таки по своей глубине с тем положением дел, с которым мы имеем дело сегодня. Сегодня пока что у нас имеются не суверенные долги российского государства перед другими государствами, как это было у Горбачева вот к концу 80-х годов. На сегодняшний день еще имеются накопленные резервы. А еще имеется, между прочим, довольно высокий рейтинг и Путина, и Медведева. Я согласна с Андреем Андреевичем в том, что действительно может наступить такой момент, когда Путин перестанет быть арбитром, и это наступит, я полагаю, тогда, когда подойдут к концу те ресурсы, которые он, собственно,
собственно говоря, делит. Как скоро это произойдет, или как скоро станет понятно, что ресурсы уже совсем опустошаются, а кризис и не думает выправляться, на сегодняшний день трудно сказать. Я думаю, что все-таки не в самое ближайшее время. Проблема состоит в том, как мне представляется, что эти элиты, эти самые там кланы, группы, как их ни назови, они привыкли жить в условиях, когда лояльность, безусловно, окупается, а риск что-то противопоставить и оказаться в оппозиции к власти, безусловно, является просто самоубийственным шагом, что, собственно, продемонстрировало все дело Ходорковского. Наступит ли такой момент, когда для них риск окажется оправданным, когда вот действительно эти решительные мужчины, которых так красочно обрисовал Андрей Андреевич, действительно почувствуют, что лояльность и такое внешнее соблюдение солидарной поддержки власти уже не будет иметь для них никакого смысла, и придется рисковать. Это вопрос, собственно, вопрос о времени, и это действительно принципиальный вопрос, и в этом смысле очень хороший вопрос слушателя, но у меня на сегодняшний день нет на него ответа, и я не думаю, что мы увидим это, по крайней мере, там, ну, я бы вложился на ближайшие полгода. Думаю, что в ближайшие полгода ничего такого не произойдет.
Еще одна очень важная тема недели, хотя напрямую не связанная с предметом нашего разговора, но я хотел бы ее затронуть в конце нашего разговора. Это женевская встреча Клинтона и Лаврова, и перезагрузка или перегрузка, как было написано на символической кнопке, отношений между двумя странами. Информации о ходе переговоров очень мало, и в основном это разговоры вокруг и утечки. Андрей Андреевич, что это за перезагрузка, перегрузка подразумевает, и как далеко зайдет, на ваш взгляд?
Ну, это превалирующее сейчас в новой администрации Обамы желание как-то наладить отношения с Россией, чтобы Россия помогла в решении двух острейших проблем американских. Это остановить ядерный проект Ирана и военные операции в Афганистане. Но я думаю, что здесь американскую администрацию ждет разочарование, потому что повестка дня Кремля в обоих этих кризисах отличается серьезно от американской. Но есть и более другое соображение внутриполитического плана, о котором уже говорил наш слушатель в отношении в Грузии. Вот для того, чтобы отвлечь этих решительных мужчин, потенциальных решительных мужчин от нелегких размышлений о нашем экономическом положении, Путин и его группировки действительно может понадобиться резко изменить повестку дня. Что-нибудь такое эдакое державно-патриотическое, как в случае грузинской войны. И в этом контексте потерять образ такого замечательного, мощного противника, как Соединенные Штаты, Кремль в настоящее время просто не может себе позволить. Поэтому я очень пессимистично смотрю на перспективы партнерских отношений России и Соединенных Штатов.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», политологов Андрея Пиантковского и Машу Липман, а также всех слушателей, позвонивших в нашу студию. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли 4 человека, в том числе 3 детей. Сам хозяин дома и его 15-летняя дочь госпитализированы с ожогами. Саратовский журналист Вадим Рогожин, избитый 5 марта неизвестными, пока не пришел в сознание, остается в реанимации. После нападения он перенес несколько нейрохирургических операций. Медиахолдинг «Взгляд», который он возглавляет, назначил вознаграждение в 1 000 000 рублей за помощь в розыске нападавших. В Москве экологи провели акцию протеста против охоты в горах Алтая на животных, занесенных в Красную книгу. В акции, по данным пресс-секретаря Всемирного фонда дикой природы Дарьи Кудрявцевой, приняли участие активисты фонда организации «Гринпис» Альянса за права животных. Они призвали власти публично отреагировать на факт браконьерской охоты чиновников в Горном Алтае. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Вашингтон учитывать озабоченность Москвы при новом рассмотрении планов создания противоракетного щита в Европе. Лавров выступил в Женеве, где он участвует в конференции по разоружению. На северо-западе Пакистана под городом Пешавара в результате взрыва погибли по меньшей мере 8 человек. Еще 3 человека погибли в результате взрыва, совершенного смертником в районе Хайбер. Прощание с заслуженным артистом России Яном Арлазоровым состоится 11 марта в Москве в Государственном театре эстрады. Он скончался 7 марта на 62-м году жизни. В Кировской области Украины в ночь на субботу найден убитым глава местного отделения Восточноевропейского банка.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Михаила Ходорковского снова судят. Хиллари Клинтон посетила Израиль. Верить ли экономическим экспертам? Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Действительно ли президент Медведев всерьез намерен реформировать коррумпированную судебную систему страны? Начавшийся на прошлой неделе очередной процесс по делу ЮКОСа даст ответ на этот вопрос, пишет Newsweek. Бывший глава компании Михаил Ходорковский был отправлен в тюрьму в 2004 году. Он прогневал Кремль тем, что помогал оппозиционным партиям. Теперь Ходорковскому собираются предъявить обвинение в присвоении 350 миллионов тонн нефти. Адвокаты бывшего главы ЮКОСа отмечают, что эта цифра абсолютно нереальна, поскольку превышает весь объем добычи компании природного сырья. Если Ходорковского признают виновным, то его могут осудить еще на 22 года. Как отмечает еженедельник, процесс тщательно готовился властями в течение 2 лет. Совершенно ясно, что в Кремле кто-то боится, что Ходорковский и сейчас может возглавить оппозицию. Кроме того, начавшийся суд должен показать, каково реальное влияние Медведева. Российский президент пока не комментирует происходящее из боязни, что это может показаться критикой Путина. При этом Медведев последовательно выступает за либеральную идею независимости суда и главенства закона. Новый обвинительный приговор Ходорковскому стал бы катастрофой для власти Медведева, утверждает Newsweek.
В ходе визита Хиллари Клинтон в Израиль, который состоялся на прошлой неделе, политических аналитиков больше всего интересовал вопрос о том, кому из двух ведущих лидеров страны, Ципи Ливни или Беньямину Нетаньяху, отдаст предпочтение государственный секретарь США. Клинтон проявила максимум осмотрительности, уделив каждому из политиков ровно по 60 минут. В обществе президента страны Шимона Переса госсекретарь вела себя как застенчивая школьница. Глава государства Израиль вручил ей цветы и подставил щеку для поцелуя. Лица окружающих осветились улыбками. Но переговоры ограничились лишь заявлением о том, что Соединенные Штаты возражают против создания ядерного оружия в Иране. Цель визита госпожи Клинтон в Израиль состояла прежде всего в том, чтобы сообщить ведущим политикам мнение администрации Обамы. В Вашингтоне настаивают на создании в регионе 2 государств. За 36 часов пребывания в Израиле госсекретарь США дала понять, что такой план мирного урегулирования отвечает интересам Израиля, и что это решение неотвратимо и неизбежно. Однако, по мнению «Тайм», политики правого крыла откажутся работать в правительстве Нетаньяху, если тот уступит требованиям администрации Обамы о создании 2 государств. И в итоге Израиль продолжит оставаться в состоянии политической неопределенности.
В будущем «Газпром» станет компанией стоимостью в $1 триллион. По крайней мере, так считает заместитель председателя правления энергетического гиганта, контролируемого государством. Совсем недавно компания входила в число крупнейших предприятий мира по объему капитализации. В последние годы наблюдатели все чаще отмечали, что «Газпром» становится инструментом Кремля, который используется не только в коммерческих, но и в геополитических целях. Стоит ли говорить, что руководство компании категорически отрицает подобные заявления? Руководство уверено, что стоимость в $1 триллион вполне реальна, но достичь ее возможно лишь спустя 5-7 лет после преодоления экономического кризиса. И только в случае, если цены на нефть будут держаться на уровне $45-65 за баррель. А пока существуют серьезные опасения насчет иностранных инвестиций. После газовых скандалов с Украиной потенциальные инвесторы трижды подумают, стоит ли вкладывать деньги в предприятия, которые контролирует Кремль, отмечает Newsweek.
Сегодня, когда финансовая система лежит в руинах, эксперты по экономическим вопросам стали настоящей элитарной кастой. Каждый день в средствах массовой информации и в интернете десятки специалистов выносят вердикты о том, насколько серьезен кризис и какое время он продлится. Возможно, все они проницательные люди, но их никак нельзя назвать беспристрастными. Суждения определяются прежде всего теми, кто платит за экономические прогнозы. Поэтому прислушиваться к заявлениям экспертов следует с долей скептицизма, советует Newsweek. Многие профессионалы работают в крупных инвестиционных компаниях. Их интересует не общество, общие проблемы, а конкретные экономические данные, которые помогут при принятии инвестиционных решений. Например, как рост безработицы повлияет на котировки акций и проценты по облигациям. Менеджеры, вкладывающие капиталы в акции, заинтересованы в том, чтобы подать информацию в самом позитивном ключе, чтобы сохранить клиентов и привлечь новых. Консалтинговые компании торгуют аналитическими данными, подстраиваясь под общее настроение. Так их товар пользуется большим спросом. В благополучные времена, когда люди чувствуют уверенность в завтрашнем дне, больше востребованы оптимистические прогнозы, а в трудный час мудрецами выглядят те специалисты, чья точка зрения совпадает с общим мрачным настроением.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг исполнилось 56 лет со дня смерти Сталина. 1 марта с инициативой ввести уголовную ответственность за оправдание массовых репрессий выступила партия «Яблоко». Затем эту инициативу поддержало «Правое дело». В интервью «Радио Свобода» обращение партии прокомментировал член ее Федерального политсовета Григорий Томчин.
Сегодня идет разговор о том, что необходимо усиление роли государства. Это правильно, когда речь идет о государстве, которое обращает внимание, которое во главу угла поставил гражданин. Но, тем не менее, на этой волне очень интересны, очень сильны именно авторитарные, а даже тоталитарные отношения к стране. То есть отношение к народу, как к некому пушечному мясу. При этом рассказывается, что вот, да, Сталин, конечно, там был авторитарен, но смотрите, сколько успехов. Смотрите, как выиграна война, смотрите, какая была индустриализация, смотрите, как быстро восстановили все после войны. И вообще все было очень хорошо. И даже разговоры, что, ну, конечно же, даже репрессии, это всего не так много народу, и вообще этого ничего не было. Это чревато очень серьезными последствиями, чревато в умах людей, то вот такое управление и вот такое затягивание гаек – это главное, и что без этого не обойтись. Народ очень любит, когда кого-то затянули гайку, и можно обратиться к отцу народов, чтобы он помог. Именно поэтому сегодня нужно раскрыть ту ситуацию, которая была на самом деле. Напомнить ее, потому что многие забыли о ней. Забыли раз, а даже не все было раскрыто, что было на самом деле. Когда был кризис, мировой кризис 29-го года, то Россия, тогда СССР, заплатила за него около 20 миллионов прямых жертв, умерших от голода. И это был не украинский голодомор, и никакой не геноцид против украинского народа. Это был геноцид, прежде всего, против всех народов, населявших Советский Союз. Вторая часть – это Вторая мировая война и Великая Отечественная война. Такая подготовка к войне, то есть вырезать все управление армией, сделать так, что техника наша отстала, категорически отстала от техники Германии, Европы, Америки. И это после того, как передовая промышленность была в 1913 году. Мы пришли с небоеспособной армией. То есть выиграл народ, но мы потеряли в 4-5 раз больше, чем противник. Это не искусство командиров и не искусство руководителей страны, которые как-то должны готовиться к войне. Это просто безоглядное мужество народа. Выиграл народ, а Сталина за это надо осудить и признать его геноцид против собственного народа. Признать перед всем миром этот геноцид. Бездарность управления страной. Бездарность и бездарность системы. Только тогда можно понять, что будет дальше.
Говорил член Федерального политсовета партии «Правое дело» Григорий Томчин. На этой неделе разразился скандал вокруг русского издания книги известного британского историка, профессора Лондонского университета Орландо Файджеса «Шепчущаяся. Частная жизнь сталинской России». Книга Файджеса известна в западном мире. Она переведена на 20 языков, постоянно рецензируется, в том числе в свое время говорили о ней и на «Волнах свободы». Московское издательство «Аттикус», которое было намерено издать «Шепчущихся», заявило, что отказывается от проекта по экономическим соображениям, сославшись на кризис. В ответ Файджес опубликовал в газете «Гардиан» текст, в котором дал понять, что считает отказ от русского издания его труда по советской истории политически мотивированным. Историк напоминает, что в нынешней России власти пытаются всячески реабилитировать Сталина, сделать его имя популярным, а историков и правозащитников, которые изучают эпоху репрессий, преследуют. Файджес упоминает обыск в петербургском отделении общества «Мемориал», а на материалах «Мемориала» основано, как пишет Файджес, треть его исследования. В интервью корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной Орландо Файджес сказал.
Well, I mean, disappointment, obviously. I Понятно, что я разочарован. Я принял к сведению экономические объяснения издательства. Однако подозреваю, что подлинной причиной отказа стало несоответствие публикации такой книги, как «Шепчущиеся» в нынешнем политическом климате России. В частности, я связываю это с проводимой в России кампанией по возвеличиванию Сталина и с полицейским налетом на петербургское отделение общества «Мемориал», которое помогало мне в сборе материала для книги. Во время налета был конфискован архив «Мемориала», в частности, все мои материалы, которые я там держал и которые вошли в книгу. Боюсь, что в этом повинна проводящаяся сейчас в России идеологическая кампания против «Мемориала» и против иностранных историков, которые рассматриваются Кремлем как идеологические диверсанты, пытающиеся отравить сознание русских людей. Российские власти хотели бы, чтобы русский народ не испытывал никаких угрызений совести по поводу преступлений Сталина. Думаю, что издательство «Аттикус» испытывает давление на этот счет, и поэтому подписанный обеими сторонами контракт был аннулирован.
Почему вы полагаете, что вашу книгу так важно опубликовать именно в России?
Это вовсе не сухая академическая книга. Это общедоступное исследование, в которое использованы голоса рядовых людей, испытавших трагические репрессии в сталинскую эпоху. Мне кажется важным, чтобы их свидетельства были услышаны, и чтобы эта неофициальная точка зрения на сталинизм стала известна. Вот почему я так разочарован решением не публиковать мою книгу. Думаю, что причина в отказе публикации лежит в нежелании сделать эти свидетельства общедоступными.
А вот как объяснил решение отказаться от издания книги Орландо Файджеса генеральный директор издательства «Аттикус» Аркадий Ветрук.
Принято решение, что мы не хотели бы выпускать эту книгу. Даже не то, что не хотели, а не можем. У нас в издательстве работала группа редакторов, которые покинули компанию. Именно эта группа отбирала данную книгу для публикации. Соответственно, у нас в настоящий момент нету тех людей, которые эту книгу отобрали, которые готовы были с ней работать. С точки зрения человеческих ресурсов нам ее было бы сделать очень тяжело. Кроме всего прочего, книга достаточно дорогая в изготовлении. Поэтому с экономической точки зрения это тоже достаточно важно. А тем более в период кризиса, когда мы видим, что покупатели явно мигрируют в сторону более дешевых книг, а мы не можем эту книгу сделать дешевой.
В своих комментариях Орландо Файджес утверждает, что причины невыхода книги в вашем издательстве политические. Каким образом у вас выстроены отношения с властью? Возможно ли такое, чтобы вам позвонили из Кремля и запретили выпускать книгу?
Мне никто ни разу не звонил и не запрещал издавать никакую книжку.
В статье Орландо Файджеса, опубликованной в «Гардиан», упоминается российская организация «Мемориал», на материалах которой основана значительная часть его исследования. Руководитель «Мемориала», историк Арсений Рогинский, считает, что в этом случае политики просто-напросто нет.
Мы имеем дело с такой очевидной нелепицей. Вот у меня, да и у «Мемориала» в целом, довольно много претензий к нашей власти по поводу ее политики в области исторической памяти. По поводу многих действий, которые на самом деле ведут в конечном счете к тому, что фигура Сталина там получает неподобающее ей громадное значение в общественном сознании. Мы очень сильно критикуем и публично критикуем политику в области свободы слова. Но мне кажется, что ни то, ни другое, ни третье к данному случаю не имеет отношения. Несколько преувеличенное такое, знаете, отношение автора к собственному изданию и немножко искаженное представление о том, как все устроено в России. Дело здесь действительно в реальных экономических трудностях издательства. Это не имеет никакого отношения к обыску в «Мемориале», на чем настаивает господин Орландо Файджес.
О спорах вокруг книги Орландо Файджеса «Шепчущиеся. Частная жизнь сталинской России» говорил Арсений Рогинский. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Макрополитика Владислава Суркова и покушение на свободу слова во всемирной паутине. Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
2 марта один из идеологов кремлевской политики Владислав Сурков на заседании форума «Стратегия-2020», посвященном годовщине со дня избрания президентом Дмитрия Медведева, выступил с речью, которую московский писатель и публицист, главный редактор сайта «Политру» Андрей Левкин уже назвал макрополитической. Свой комментарий к этому выступлению под заголовком «Макрополитика и искусство» Левкин начинает с пояснения термина из придуманного им заголовка так. «Есть на свете макроэкономика – наука, изучающая функционирование экономики страны в целом, либо ее части, отрасли, такие общие процессы и явления, как инфляция, безработица и тому подобное. Пусть макрополитика обозначает примерно то же самое, но в области общественно-политических процессов». Вот, по мнению Андрея Левкина, пример конкретной макрополитической речи, а именно кусочек стенограммы выступления Владислава Суркова.
Сейчас возникло такое модное рассуждение в наших политологических кругах. В предыдущие 8 лет действовал контракт между обществом и властью. Власть распределяла нефтедоллары, подкармливала всех, а общество в обмен на это отреклось от части своих прав и свобод. Ну а теперь, дескать, когда нефтедоллары иссякли, народ спохватился, раз нефтедолларов нет, давайте сюда свободы. Я бы хотел сказать людям, которые это говорят, что чувство приличия не должно их покидать даже в кризис.
Андрей Левкин обращает внимание на то, что тут все в общем виде. Все это о функционировании политики как таковой вообще, даже имена не названы. Что же, как не макрополитика? Но вот рецензировать макрополитические действия следует, привязывая их к реалиям. Реальность, в которой эта тема как-то проходила, по мнению Левкина, находится легко.
Пару недель назад Институт современного развития, ИНСОР, представлял доклад, где рассуждал о том, что Россию нельзя считать пострадавшей исключительно от мирового кризиса. Упоминались неразвитая финансовая система и фундаментальные недостатки в структуре экономики. Что до макрополитической составляющей, то она была предъявлена Юргенсом косвенно, заявлением о том, что сейчас важно наладить общественный диалог между государством, бизнесом, профсоюзами и населением. Кроме того, нужен новый общественный договор, в котором будут расширены экономические и гражданские свободы. По этой части он предлагает обеспечить доступ в парламент партий, которые не имеют большинства, расширить институт общественной экспертизы и, в частности, Общественной палаты России. Не так, что не можете накормить, давайте новый договор. Совсем о другом. Схема, когда кормят и все довольны, уже не вполне работоспособна. Между прочим, заявление было сделано с полным вниманием к возможным проблемам власти. Но по какой-то причине тема оказалась перевернутой, не говоря уже о ее публицистическом упрощении, вольном или невольном.
Интересно и то, продолжает Андрей Левкин, что критика даже этого адаптированного варианта разворачивается уже в художественном варианте.
Вся история с выступлением метафорическим и художественным Владислава Суркова на семинаре по стратегии 2020, она, в общем, не такая простая и не такая художественная. Сурков накинулся на тему общественного договора. Нюанс состоит в том, что, собственно, ИНСОР, он совершенно не направлял свой месседж против власти. Он просто сообщал, что, ну, ребята, ну, вот такая ситуация. Почему-то для замкнутого главы администрации президента какие-то чудовищные библейские формы. Это вот интересный способ работы с оппонентами. Оппонент говорит какую-то тематику, ему в ответ говорят, что вообще это похоже вот на это, после чего оппонент должен ощущать себя в этой рамке и как-то вот в ней барахтаться, хотя к ней он никакого отношения решить не имел. В принципе, это такой вполне удобный риторический метод, который позволяет закопать кого угодно.
Андрей Левкин. «Макрополитика и искусство». Сайт «Политру». Все связанные с интернетом скандалы последнего времени возникают, потому что сеть пытаются мерить аршином офлайна, пишет московский публицист Алексей Еременко в комментарии под заголовком «Топтыгин в интернете», с которым можно познакомиться на сайте «Газета.ру».
В феврале Президиум Высшего арбитражного суда России постановил, что провайдер не должен отвечать за контент своих пользователей. Точнее, должен, но только если он знал об этом контенте. Например, его предупредили правообладатели. По идее, мысль очевидна. Провайдеры, как и хостеры вроде YouTube или социальные сети, размещают у себя терабайты информации и все отслеживать не могут, чисто физически.
Как пишет Алексей Еременко, интернет-новости в России в последнее время вообще становятся все диковиннее и неприятней. Сейчас Дума принимает поправки в Гражданский кодекс, на основании которых пользователя при желании можно будет привлекать к суду просто за копирование картинки в кэш браузера или сохранение ее на винчестер. Милицейский генерал Борис Мирошников призвал всемерно сокращать сетевую анонимность, потому что, по мысли генерала, она полезна преступникам, а защищают ее главным образом демагоги.
Много всего интересного было и раньше. От дела Саввы Терентьева, первого россиянина, осужденного за интернет-флейм в адрес милиции, до попыток Думы записать в СМИ все крупные блоги.
Первая мысль, что это работы по созданию великого русского фаервола в духе китайских товарищей. Но картинка не складывается. Кремль по-прежнему попустительствует Рунету как отдушине для среднего класса, тем более, что в Рунете есть большой лоялистский сегмент. ВГТРК преследует банальные бизнес-интересы. Милиционеры говорят то же, что и всегда. И даже думская инициатива не выглядит насаждением цензуры. Такие глупости у начальства получаются каждый раз, когда оно пытается сделать что-нибудь полезное. Заговора против интернета нет. Сеть в России просто перестает быть частной игрушкой среднего класса. Сам middle class давно замкнулся в своем гетто, стараясь не иметь контактов с внешней действительностью. Но в случае с интернетом это больше не работает.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Как, по вашему мнению, кризис скажется на состоянии российского автопрома? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Липецка и Волгограда.
Наши отечественные машины поддерживают государство теперь уже. И они несколько дешевле, чем зарубежные, получается, там, в связи с этими пошлинами всякими на ввоз. Соответственно, наш автопром должен, конечно, подняться. Другое дело, будут ли они качественнее делать машины. То есть, если они еще на качество сделают упор, тогда я думаю, что в течение 3 лет там можно выйти даже и на мировой какой-нибудь уровень и уже посылать в Германию машины, а не ждать оттуда, когда они придут по втридорого цене.
А нельзя было этот толчок как-то не совмещать с кризисом, а предпринять эти меры, допустим, до кризиса или, я не знаю, или какую-то национальную программу создать по развитию автопрома? Пускай сделают нацпроект. Может быть, что-то и изменится.
Наши отечественные машины, они вообще, и у них чуть цена завышена. Я так считаю. Для россиян они продавать могли бы подешевле.
Ну, а он и сейчас развивается. Сейчас же новые модели, Волги, Жигули, все равно же люди берут.
Честно, никак не изменится. Вот абсолютно. Я думаю, что государство его будет постоянно все равно поддерживать. И мне очень понравилось, во Владивостоке кто-то держал плакат «Дайте спокойно умереть российскому автопрому». Ну, действительно, что мы его постоянно дотируем? Ну, зарубежные компании, никто их не дотирует. Они вот в какой-то конкуренции, они там развиваются. Мы же, нет, мы постоянно должны дотировать это. Я, конечно, понимаю, что там куча рабочих мест. То есть этим людям где-то потом нужно будет работать. Но если у нас родные машины, у нас стоят по цене иномарок, а качество, мне проще купить подержанную иномарку. За эти же деньги примерно.
Кризис вообще на автопроме отразится достаточно серьезно. Тому подтверждение закрывшиеся многие заводы, как Opel, так и такие гиганты, как Volkswagen. BMW приостановила тоже выпуск автомобилей. Поэтому кризис на автопроме в целом скажется, конечно, отрицательно, но российский автопром где-то может даже выиграть.
Я думаю, что отечественный автопром потерпит крах в связи с кризисом, потому что я особо раньше не пользовался популярностью отечественного автопрома. Так и сейчас начинают повышать цены на автомобили. Я считаю, что спрос на отечественные автомобили упадет.
Знаете, я уже почти год езжу на 14-й «Ладе», и сейчас могу сказать, что я очень жалею, что купила эту машину, потому что с каждого аванса или с каждой зарплаты мне приходится ехать в автосервис и оставлять там энную сумму денег. Сейчас я уже понимаю, что лучше бы тогда я купила какую-то даже подержанную, пусть иномарку. Поэтому я хочу сказать одно. Отразится кризис на отечественном автопроме бесспорно, и мне кажется, что у ситуации может быть только два развития. Либо наш российский автопром загнется совсем, и я не буду испытывать по этому поводу каких-либо сожалений, либо наши производители научатся наконец делать такие машины, которые будет хотеться покупать.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Оксана Загребнева и Наталья Галкина. Человек недели Радио Свободы – писатель Эдуард Лимонов, который на пресс-конференции в Москве заявил о своем решительном намерении баллотироваться на пост президента России в 2012 году. Слово главному редактору газеты «Книжное обозрение» Александру Гаврилову.
По моему мнению, Эдуард Вениаминович соединяет в себе два удивительных качества. Во-первых, он
выдающийся русский писатель, может быть, один из крупнейших современных русских писателей. И, во-вторых, в качестве политика он является неотъемлемой и необходимой частью той путинской конфигурации, которая вокруг нас сложилась и которая, мне кажется, довольно душной. В качестве же политического деятеля Лимонов сыграл роль совершенно поразительную и парадоксальную. Он карнавализовал саму идею оппозиционности и некоторым образом уничтожил ее. Если оппозиция правящему режиму – это Лимонов, то есть человек, принципиально настроенный на уничтожение всего и не строительство ничего. Если оппозиция – это Лимонов, это значит, что оппозиции нет. Это значит, что оппозиция возможна только как игровая фигура. В этом смысле вряд ли кто-нибудь мог бы помочь Путину-Медведеву больше в том, чтобы институционализировать их не как случайных людей, оказавшихся у власти, а как людей, обеспечивающих в действительности устойчивое развитие той части земной суши, которая покрыта страной под названием Россия. В этом смысле Эдуарду Вениаминовичу Лимонову баллотироваться в президенты совершенно ни к чему. Для действующего режима он сделал все, что мог. Мне не кажется, что значение Лимонова для русской литературы и его роль на театре политических действий хоть сколько-нибудь схожи. В литературе маргинальность является фантастически продуктивной, потому что только на самом краю языка можно найти новые слова и новые смыслы, еще не задействованные или еще пока не принятые культуры. В политическом смысле маргиналия также занята созданием новых смыслов. Но, к сожалению, в России маргиналия и оппозиция систематически путаются, смешиваются. В культурном смысле ему следовало бы каким-нибудь образом остановиться. Каким бы кощунственным это ни звучало, я сам понимаю, как это звучит, но все же замечу, что одни из самых значительных книг последнего времени, кстати, возможны потому, что Эдуард Вениаминович был насильственно отделен от политической, экономической и другой деятельности и принужден к литературному творчеству. Не уверен, что эти средства единственные, при помощи которых можно поправить русскую литературу, но их оздоравливающее влияние и на литературную, и на политическую ситуацию, мне кажется, очевидно.
Об Эдуарде Лимонове говорил главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Аркадьева. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что безопасность неделима.
Преодоление кризиса в Газе – это часть более широких усилий по достижению.
Есть недостатки, которые у нас вызывают раздражение.
Финансирование операции, включая и выкуп, взяли на себя частные лица.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».